Да, Откровение Иоанна – это особенная книга, на которой, увы, к сожалению, ну, не только мы, вообще как-то в христианстве заведено, прочитать надо, но так, чтобы там что-то понять, ну, что ты там поймешь? Там ничего не понятно, кроме того, что там такие страшные слова, что кто добавит к этой книге что-нибудь, то Бог вплоть до вечной жизни у него заберет. А кто отнимет, тоже большие проблемы. Поэтому люди как бы, ну, я не понимаю, не имею никаких откровений. И как во многих христианских обществах заведено, принцип «есть рыбу». Мясо отделяешь, кости, как бы получается то, что твердая пища, на потом. И у нас так всю жизнь, на потом, на потом, на потом. И очень многие картины духовные не складываются. Вот если ты начинаешь пазлы собирать, вот эти картины, да, и особенно когда, я помню, мы были малыми, усиленно толкаешь ее туда, она может в одной точке какой-то подходит, но следующая не сходится, но ты же не можешь найти другую, ты ее туда как-нибудь, но потом картины общей нету. И хорошо, если человек трудится и занимается, все-таки находит. А в христианстве в основном люди так, ну, нет общей картины, ну, не вижу, не понимаю, ну, и ладно, какая проблема. А исповедовать все, что может, все, что угодно можно, чтобы какая первая мысль пришла в голову, а так и будем исповедовать, потому что Бог так думает, как мы думаем. На самом деле, конечно же, нам надо обязательно иметь откровение, что касается книги Откровения, она берется только откровением. И блажен читающий, и блаженны те, которые слушают. Почему? Потому что это особые слушатели, которые слушают и слышат объяснение от самого Господа, что конкретно Бог хочет, чтобы человек понял из этой книги. Итак, вот мы разбираем несколько глав, уже разобрали, мы подошли к шестой главе, шестую главу разбираем. И я в дополнение к тому, что мы говорим в среду, я хочу просто сегодня снова говорить об этом и наберитесь немножко терпения, выслушать то, что есть у меня в сердце. Я не говорю слова, которые я где-то прочитал, от кого-то услышал. Я говорю чисто то, что мне открыто. Ваше отношение к этим откровениям должно быть разное. Вы можете с ними согласиться, вы можете не согласиться. В этом нет никакого греха. Потому что я могу говорить от Бога, я могу говорить от какого-то наваждения, от своего ума, думать, что это от Бога, поэтому будьте в этом плане спокойны. И давайте порассуждаем сегодня еще немножко. В пятой главе мы там видели, что как большая драма разворачивалась, книга, запечатанная семи печатями со всех сторон, такие, знаете, ну, полный комплект запечатывания, закрыто, написано изнутри и снаружи. И он говорит, я много плакал, видя эту, где-то в духе понимал, что надо, чтобы эта книга раскрыта была, надо, чтобы эти тайны были понятны. И она все оставалась закрытой. И подошел ко мне, говорит, один из старцев, говорит, не плачь, потому что левый с колена Иудина, он достоин от снять эти печати, открыть эту книгу и читать из нее. И там радость такая на небе, значит, 24 старца, 4 живых существа, они, падая ниц, говорили, достоин ты, Господи, принять славу и честь, и потому что ты можешь открыть эту книгу, и поют, написано там, новую песнь в большом таком, ну, торжестве, радости. И вдруг начинается шестая глава, когда начинаются сниматься эти печати. Первая печать снялась, вроде неплохая печать, вышел такой на белом коне всадник, сильный, чтобы победить, лук у него, и это самое, и вроде как есть чему радоваться. Второй всадник, вторая печать открывается, и начинаются неприятные такие моменты, длинный большой меч и война, всех убивать налево, направо. Ну, как-то вот у меня лично не вяжется, что же они так ждали этого и так радовались, что это наступило, наконец-то можно открыть. И вдруг такие открытия, да, после этого такой голод ужасный, что нужно весь день работать только на еду. Третье открывает, вернее, это уже четвертый, получается, открывает печать, и вдруг под жертвенником начинают вопить те, которые были убиты за Христа. И они: «Доколе, Господи, ты не мстишь за нашу кровь?» И им говорится: «Ну, потерпите еще малое время, все будет, пока число убиенных дополнится». И я вот откровенно скажу, как я, когда я не имел достаточно откровения, я читал и думаю, какое-то хлипкое такое, ну, что это за печать такая, да? Что вот убиенные там под жертвенником, вот они завопили громким голосом: «Господь, ну, отомсти за нас». Ну, он сказал: «Потерпите». Как бы, ну, вот что? Никаких эмоций вроде как бы в этой... Ну, то ли дело следующее, там, печать, когда такое землетрясение, когда все горы рассыпались, и все люди, включая знатных, важных, все убежали в какие-то пещеры, ущелья, какие-то скал, спрятались, и все четко понимают уже вдруг, что это всемогущий Господь дает свой глаз, и они... кто избавит нас от грядущего гнева владыки. Ну, тут мощная печать, конечно. Вот, и следующее дальше вы знаете, но я остановлюсь на этих печатях, и мы говорили, кто такие живые существа, кто такие 24 старца. Если вы читали дальше Откровение, то вы знаете, что 144 тысячи – это люди из колена, из израильского народа. И из каждого колена по 12 тысяч. 12 тысяч там Рувимова, Гадова, там всех 12 патриархов Израилевых, и каждого колено конкретно по 12 тысяч, значит, и вот всех их вместе 144 тысячи, и это как бы особая такая, ну, нельзя сказать каста, но народ такой объединенный, за который сказано в другом месте, что они девственники, что они, значит, абсолютно отделенные от всего того, что есть в мире. Вы знаете эти места Писания. И мы говорили о том, что есть 12 представителей Ветхого Завета, есть 12 представителей Нового Завета. И как бы было бы начало, или, как говорят, было бы были бы кости, а мясо добавится, так и здесь было бы начало, вот есть родоначальник колена, и потом к этому колену добавляется уже столько, сколько Богу нужно людей для того, чтобы делать какую-то его работу. Итак, 12 представителей, которые Бог нашел нужными и воскресил их вместе с Иисусом Христом и сделал их так же, как и новозаветных людей, царями и священниками, и собрал их в такое вот общество. И новозаветные 12 апостолов, вот когда мы говорим о новом городе, который спускается с неба, Новый Иерусалим, то там сказано, что имена 12 колен народа израильского и имена 12 апостолов написаны там на этом городе. То есть это вот как раз есть основание тех, которых Бог собрал, подготовил и призвал для того, чтобы они были вот этими старцами. Это в одном, как бы, может быть, большое множество людей, которые собираются в одно тело. И мы говорили о животных, о живых существах. Это небесные существа, которые работают непосредственно с Богом. И что удивительно, что когда Бог заповедал Моисею сделать ковчег, он ему говорил, что на крышке ковчега сделай два херувима. Сделай так, чтобы крылья их смотрели вверх, и в то же время, чтобы они соединялись, чтобы они покрывали крышку ковчега, чтобы исходящая слава из ковчега, потому что Бог говорил с Моисеем из ковчега. Моисей, ковчег, он невысокого роста, размера, и Моисей разговаривал с ковчегом, смотрел на кружку гроба ковчега вниз, а между ковчегом, откуда был голос Божий, и Моисеем были вот эти херувимы, и я даже прочитаю вам это место Писания, чтобы вы это увидели. Это очень важно, хотя, может быть, знаете, не совсем такая информация. Это книга чисел, 7 глава, 89 стих. «Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения, между двумя херувимов, и он говорил ему». Моисей говорил Богу, и Бог говорил. Между Моисеем и крышкой ковчега были два вот этих херувима, чьи крылья соединялись и покрывали ковчег завета. Также вот, знаете, вот когда разорвалось покрывало, вот это, что в храме было, когда Христос воскрес, на этой завесе тоже были два херувима с распростертыми крыльями. Это как символ того, что Бог являет себя столько, сколько человек может принять Бога, потому что если человек увидит Бога таким, какой он есть, он просто умрет. Поэтому между Богом и нами затеняющие есть херувимы, которые не дают этому свету проникнуть в нашу жизнь столько, сколько Богу нужно. И это такая работа у них, у этих живых существ. И когда мы говорим в 6 главе о том, что вышли такие всадники, то мы видим, что 4 первых всадника, они связаны с 4 животными, и первое животное представляло первого всадника, второе животное представляло второго всадника, третье животное представляло третьего всадника, и четвертое представляло четвертого всадника. И вот сейчас послушайте меня внимательно, что Дух Божий, как я считаю, говорил моему сердцу по этому поводу. Когда первое животное сказало «подойди и смотри», то вышел такой всадник очень сильный. Само животное представляло льва с львиным лицом, то есть он как раз представлял власть, силу и право, ну, быть царем, да? И когда вышел этот первый всадник на белом коне, и у него был лук, то Писание говорит о том, что ну, здесь начинает разворачиваться история церкви. С чего она началась? Началась с сильного властного пробуждения, явления славы Господней, силы Господней, когда ну, церковь практически за короткое время, знаете, как вот стрелы, вот некоторые проповедники делают себе такую вставку, когда вот такой как бы огонь летит, там стрела какая-то, бух упала там на Африку, там пробуждение. И действительно, первоапостольская церковь, она распространила христианство за короткое время. Была слава, была сила, была власть. Но когда закончилось время апостолов, началось совсем другое время, странное время, когда апостол Павел говорит конкретно, что по моему отшествию войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, будут терзать, будут рвать. И, ну, как бы апостол Павел не дает никакого совета, что делать в этой ситуации, как предотвратить эту беду. Ну, только представьте, вот на секунду, овцы и волки, они же сдачи не могут дать. Они же не могут себя защитить, у них нету этого вообще, чтобы защищаться. Это просто ходячие жертвы. Ну, сказал бы апостол Павел, вот много молитесь, чтобы это не случилось, делайте то-то, делайте это, чтобы, потому что это большая беда вам будет. Нет, он просто констатирует факт, он говорит, к вам войдут лютые волки, которые не будут щадить стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Представляете, ситуация, только был апостол Павел, только было великое пробуждение, все. И они не способны это все удержать. Прочитаю еще вам одно место, которое много об этом говорит. Смотрите, как написано во 2 Тимофею, в 4 главе, прочитаю с 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». И третий стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. От истины отвратят слух и обратятся к басням». Меня удивляет здесь, нету, ну, таких, знаете, что некоторые люди отвратят слух от истины, обратятся к басням. Здесь очень, ну, как бы масштабном таком плане, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, ибо будет время, когда, ну, кто-то не будет принимать здравого учения. Ну, было бы еще понятно, что здравое учение будет, но будут люди, которые не будут принимать здравое учение. Здесь нет, здесь практически массовое явление показано, что вот не будут принимать, будут себе искать учителей, которые бы льстили их слуху. И пока это не наступило, апостол Павел говорит, просто работай на износ. Говори, сколько ты можешь, обличай, увещевай, останавливай людей, потому что время это приближается. Когда оно придет, уже ничего нельзя изменить. Люди изменятся. Здравое учение, представьте себе, во время апостолов, сколько еще было здравых понятий, откровений, которые давали апостолы, еще слова Иисуса Христа, были свидетели, которые их передавали. Но резко ситуация меняется, и здравого учения уже больше никому не нужно. Люди отвратят слух от истины и обратятся к басням. Или возьмите такое место, что нечестивые будут преуспевать, их слова будут распространяться, как рак. Вот. А вы, а что с вами? А вас погонят из синагог, вы, ну, как бы все будут вас злословить и гнать, и всячески ненавидеть. И очень плачевная картина для истины Божией, сразу же практически после того, как апостолы ушли с этой земли. Что я хочу сказать? Действительно, когда первая печать была снята, то наступило время, ну, такого победоносного шествия Церкви Божией. Как только это время закончилось, следующая печать открывается, и второе животное, оно подобно тельцу, ну, знаете, такому обреченному на жертву. И меч такой появляется здоровенный, и убивать вас будут, и будут думать, что тем самым служат Богу. Многие думают, что это вот война будет. Да война всю жизнь была. Не о войнах здесь вообще идет человеческих речь. Здесь идет о духовной брани, которую Бог позволяет случиться на земле. То есть, вот распростер крылья Херувим, да, и закрыл от людей какую-то большую часть истины, и все закончилось. Тут вот понимали, пока были апостолы, и тут все закончилось, потому что затеняющий, знаете, что такое Херувим осеняющий? Осеняющий – это дающий тень, это закрывающий. Бог всегда на херувимах восседает. Он без херувимов не влияет на землю. Я это много раз говорил, еще раз повторю, поймите эту простую истину, что напрямую Бог не может открыться тебе таким, какой Он есть. Это обязательно будет затемнено настолько, насколько можно. Вот возьмите, допустим, человека, который там с рождения в темном подвале жил, и его выведи на яркий солнечный свет, он ослепнет. Точно так и человек, который не встречался никогда с Богом, покажи ему Бога, он не выдержит, он просто умрет. Поэтому, постепенно, больше света этим занимаются вот как раз затеняющие серафимы. Мы понимаем прекрасно, что нет у них никаких крыльев нашего земного представления. Не летают там никакие перья, это все глупости. Это все образно написано, духовные те вещи, которые просто нам говорят суть проблемы. Так вот, вышел этот второй живое существо, закрыл от людей определенную информацию Божьей воли, и все, и началось вот эта нескончаемая драчка, кто первый, кто более достойный, кто чего заслуживает, и церковь первоапостольская совсем потерялась. Я не знаю, вы так опускаете голову, не могу понять, слышите вы меня или это вам совершенно неинтересно, но это очень важно. Послушайте, пожалуйста, и дайте Богу возможность положить в ваше сердце нужную информацию. Так вот, что касается второго животного, это действительно огромное давление и огромная волна ненависти началась на всякую истину. Всякую истину просто начали заглушать ложью, и люди отвратили слух от истины и к басням прилепились. И вот третью печать, когда снял, Писание говорит, что начался великий голод. Хинех пшеницы за динарий. То есть, ну, говорится о том, что вот ты будешь работать целый день, и это еле-еле тебе хватит для того, чтобы тебе прокормиться на этот день. То есть ты практически будешь работать только на еду и только на самого себя. Что попроще пища, там, ячмень, допустим, да, она в два раза дешевле, то будет проще. Как бы полдня работаешь и можешь как бы наесться этой еды. То есть есть... ну, еда, которая предназначена для того, чтобы жизнь вечную найти, славу Божию войти, есть совершенные вещи, на них придется работать очень много. Есть вещи, которые, ну, как бы обустраивают нашу жизнь на земле, и такие, знаете, отношения с Богом, ну, как обычно в религиозном обществе. И эта еда не так тяжело достается, но очень большой недостаток еды, с одной стороны, очень большое гонение на истину, с другой стороны, Бог закрыл истину, и ее тоже очень тяжело принять, очень трудно, много нужно... как говорит Писание, многими скорбями надлежит идти вам Царствие Божие. Вот взял этот херувим и закрыл эту информацию от людей. И началось вот это время дремучести. Сразу после апостолов Дом Божий просто превратился в вертеп разбойников. Там действительно убивали, и надо честно сказать, что именно религиозные войны унесли гораздо больше жизней, чем все остальные войны. Именно на религиозной почве и христианство в том числе лились реки, море, крови. Кто из нас прав, кто из нас двумя пальцами крестится, кто тремя, кто как. И вы знаете все эти ночи длинных дожей за истину и прочее, прочее. Эта война показана здесь, и этот голод показан здесь. Вы знаете, мы сегодня думаем, что ну, как бы мы живем в просвещенном веке, и у нас много информации, много литературы, много доступа. Скажу вам, все это обман. Истина остается закрытой, очень сильно закрытой. Вот задай вопрос человеку, допустим, ну, Писание говорит, кто не берет креста своего, идет за мной, тот меня не достоин. То есть от одного этого вопроса все зависит. Если ты этого вопроса не понимаешь и не делаешь так, как Бог хочет, ты меня недостоин, значит, я не хочу с тобой иметь никаких дел. А теперь задайте вопрос в любом христианском обществе, что такое крест, который мы должны нести. Вы увидите сотню разных ответов, сотню мнений по этому поводу, и самое лучшее, что вы услышите, ну, среди теологов нету единого мнения по этому вопросу. То бишь, понимай, как знаешь, и все. Но ведь кто-то один, если он есть такой один, будет достойным того, чтобы иметь дело с Богом. А все остальные будут недостойны, все, у которых мнение другое. Правильно, какая ужасная проблема. И люди говорят, что нас истина открыта, нам Бог открыл. Что открыл? Самые главные принципиальные вопросы, все закрыто. Возьмите, допустим, вопрос, имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Что такое святость? Ведь если Бог говорит имейте, значит Он говорит проверь. Есть она у тебя, святость? Или у тебя ее нету? Имейте ее. А если у тебя ее нету, ты не увидишь Господа. Ты его просто не увидишь. И вот теперь дай ответ. Знаешь ли ты, что такое святость? Можешь ли ты проверить себя и сказать, да, у меня есть святость или нету святости? Итак, любой вопрос принципиальный, поверьте, любой вопрос, скажем, имейте веру Божью, да? Если вы будете иметь веру Божью, то ничего невозможного для вас не будет. Имеешь ли ты такую веру? Знаешь ли ты хоть кого-то вокруг себя, у кого есть такая вера? Что все, что он не захочет, он получает. Что он горы двигает, что он все, чему скажет, все происходит. А без веры угодить Богу невозможно. А есть у тебя такая вера? А нету такой веры. Что делать? А ничего не делать, отбросить этот вопрос и не думать. Надо сосредоточиться на том, а Бог меня любит. Ну и что, что Он тебя любит? Конечно же, любит, но вместе с тем, что он тебя любит, он еще очень сильно страдает, потому что любовь односторонняя, это любовь, никуда не годная, это любовь, вызывающая мучение. Если тебя любит твоя жена, а ты ее не любишь, ты ее просто уничтожаешь, и ее любовь превращается для нее в мучение. Точно так и здесь. Можешь ли ты сказать, что ты любишь Бога всем сердцем, то есть, другими словами, ты больше ничего не любишь, что противно Богу? Тебе не нравится. Ты, не просто усилия прилагаешь и отталкиваешься от чего-то неправильного, ты просто ненавидишь злое. Можешь ли ты это сказать? Нет, не можешь сказать. Значит, вот тебе и любовь. Тешишься тем, что Бог тебя любит, а ты его любишь, так как положено любить. Любишь? Если нет, то стыдно тебе просто даже вспоминать, что Бог тебя любит, потому что это должно вызывать в тебе мучение, что Он меня любит, а я его не люблю. Заповеди его нравятся? Да не нравятся они. Вот так старается, держится изо всех сил, чтобы заповеди не нарушать. А это Богу неприятно, потому что Бог хочет, чтобы ты нашел истину, и чтобы заповеди Божьи тебе, чтобы ты в них мог быть влюблен. Итак, любой вопрос, важный вопрос возьми, и везде мы плаваем, везде истина в поношении. И люди вроде как стремятся познать истину, но в то же время, я же как говорил, что как рыбу ест, вот, что-то трудное оставил в сторону и всю жизнь питается каким-то молочком, тешит себя какими-то там местами Писания, которые ему нравятся, и чтобы они льстили слуху, чтобы приятно было слушать. Пришел на собрание, тебя там вдохновили, тебе там пообещали 3 короба всего, и жизнь вечную, и вечную Божью любовь, и все на свете. Конечно, приятно, уйдешь домой, как на крыльях летишь. На самом деле, это может быть совсем не то, что Бог хочет. Итак, вот такая вот ситуация, И по сей день сохраняется. И я еще раз скажу, что когда Иоанн видел Вавилонскую блудницу, которая вот сидит на царском троне, а на самом деле она сидит на звере багряном. Просто это тайна беззакония, которую никто не видит достаточно. Но суть этой блудницы в том, что она как бы, вот если ее сравнить, женщина, она говорит, да, я жена царя, ну, я же не могу не блудить. Да, я его люблю, но время от времени какие-то аферы, без них невозможно жить. И она узаканивает это, и она говорит, и вином своего блудодеяния она породила и многих дочерей. У нее много дочерей. Началось это с католической церкви, и это и в нашей среде. Мы все всегда говорим, а человек не может быть верным Богу на 100%. Он же во плоти, он же, ну, дружба с миром – это прелюбодеяние против Бога. Ну, как не дружить с миром? Как не дружить с долларом? Как не дружить с гордостью? Как не дружить со славой человеческой? Как со властью не дружить? Со многими вещами, которые так привлекательны, и так хочется, и богатства побольше, и славы побольше, и удовольствий побольше. Как с этим не дружить? Невозможно. Так что ты всегда будешь ходить вот таким монахом святым. Такого не бывает. Бывает. Просто это мало кто знает. Это закрыто от общего, от общей массы церквей. Это знают только те, которые действительно Бог им это открывает, но они нигде не принимаемы, они везде гонимы, они везде высмеяны, потому что здравого учения принимать не будут, Писание говорит. Оно так и будет в постоянном поношении до определенного времени. И вот следующий херувим выходит и вдруг открывается под жертвенником души убиенных. Я недолго буду говорить, у меня же нету времени, но это очень важное откровение. Когда я его получил, я каялся пред Богом, потому что раньше я как бы даже насмешка это у меня внутри было. Ну что за тайна такая, что за откровение? Великое дело, под жертвенником там нашлись убиенные. На самом деле это величайшей сути откровение, и понимаете, в чем суть-то всей проблемы. От них было тоже это спрятано. И находясь уже в торжестве на небе, они не имели информации и мучились, что непонятно, почему ты не мстишь за нашу кровь? Почему это все так на земле, вот это происходит, вот эта мерзость? Сегодня христиане, ну, тешатся чем-то там, что Евангелие распространяется, что верующих там, да убогость, да насмешка для безбожников – основная масса христианства сегодня, потому что дьявол виден везде, и все его дела видны, и власть его наглая, такая распуфыренная в этом мире, и они ходят с гордо поднятой головой, а христианство, знаете что? Только наивные, глупые могут тут восклицать и говорить, как все прекрасно, как Бог великий, как правда Божия распространяется по земле, ничего не распространяется. Даже возьмите учение, оно настолько абсурдно, что никакой нормальный мозг не может даже близко принять то, что проповедуется часто в церкви. Но я не хочу вас нагружать этими всеми проблемами, просто хочу сказать, что Когда вот они на небе получили информацию, понятное дело, что церковь, которая на земле сегодня, истинная, кто вот соединился с Духом Божиим, он соединился со всем телом Христовым. И, естественно, информация, которая появляется там на небе, она обязательно переходит на землю. Информация о том, что время приближается, что мы будем мстить. Эта информация появилась на небе в первую очередь, и, конечно же, она прошла на землю, и она сегодня есть на земле. Я сталкиваюсь со многими людьми, которые исповедуют эти вещи, они знают, что приближается время, когда дьявол будет сброшен с неба, и сбросят его оттуда святые. Его, вот когда говорят, произошла война на небе, Михаил и ангел его воевали против дракона и его ангелов, и говорят, что это Михаил архангел с ангелами против сатаны. Да кто сатана и все его духи против ангелов Божьих и против Божьей славы? Одного ангела достаточно, взял такую большую длинную цепь, и сатану взял за шкирку, как собаку, привязал его к цепи, вот тут вот будешь ходить. Когда надо, отпустим тебя. А пока что вот тут сиди 1000 лет и не дергайся дальше того, что тебе я положил. Один ангел. Никакой войны там нету и не быть не может. Бесы веруют и трепещут. Они знают, что за Богом право и власть за Богом, что за ним сила. Куда тьма против света? Когда свет появляется, тьма вынуждена испаряться, исчезать. Вот. Конечно же, эта война, как там ниже сказано, что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, не возлюбивший души своей даже до смерти. Это можно, может быть, сказано только о людях. У ангелов нету смерти, у них нету души, которую там можно погубить, там умереть. И у ангелов вообще нету никакой своей воли, они просто служебные духи. Поэтому здесь не идет речь о Михаиле, архангеле, здесь идет речь о нарицательном имени Михаил, потому что имя Михаил означает и переводится такой, как Бог. И это суть Нового Завета, это то, что Бог хочет сделать с каждым из нас, чтобы мы были младшими братьями Иисусу Христу, чтобы мы были людьми, подобными тому, кто нас родил. Никогда человек не рождает обезьяну, и Бог никогда не родит себе такого, который будет похож неизвестно на какого-то хамелеона постоянного. Бог рождает себе подобного. Если Бог родит кого-то, это будет полный образ Божий, это полное будет подобие Божие, и человек будет созданным по небесным стандартам. Поэтому, когда эти люди поднимутся массово, и когда они пойдут на это все зло, оно не выдержит, и оно будет разрушено, потому что враг наш находится на нашем небе. Вот здесь он. Он в сынах противления на земле, и через них он тут на земле делает. И в воздухе вот там он где-то там сидит, в определенном месте, и его все бесы летают туда-сюда, здесь по нашей тверди, вот тут они. И когда он приземлится силою и властью Дома Божьего, Церкви Божьей, вот это то откровение, которое, я уверен, что эта печать снята именно в наше время. Я уверен, что именно, вы знаете, Доколе ты не мстишь, Господи, за кровь нашу? Кому мстить? Вот кому мстить, скажите? Мстить тем людям, которые сейчас живут? За что? За то, что кто-то 1000 лет назад поперерезал горло всем христианам? Настоящим христианам? Они, те люди, уже давно умерли и получили свое воздаяние. Там некому мстить. Да и вообще, когда Христос висел на Голгофе, он же что сказал? Прости им, потому что они не знают, что они делают. И любой, кто за Христа удосужился умереть, он тоже так же скажет. Он никогда не скажет: мсти, Господи, за меня, потому что они перерезали мне глотку, они сожгли меня на костре, они издевались надо мной, как могли. И вы даже не представляете, какие судьбы были, какие люди были. Ведь дьявол в этом во всем присутствовал, он старался унизить. Обливали их мочой, прежде чем жизнь они там закончили, кидали их в туалетные ямы, чего только не творили для того, чтобы всю гнусность вылить на этих людей, которые истинно служили Богу и принадлежали истине. Их не так много было, но это люди, которые достигли совершенства, и там, находясь на небе, они не имели себе покоя. Доколе, Господи, и вдруг началось время, когда Бог сказал: время пришло, потерпите еще немножко, потому что нам надо дополнить число нужных нам людей, чтобы мстить, нужна сила. Чуть-чуть потерпите, это говорится о том, что как только это откровение выходит, значит, это уже близко при дверях. И, естественно, будет месть, и месть будет ужасная. Вы знаете, когда цари земные и все люди, и раб, и свободный, все попрячутся по пещерам, мы все это переносим в физический смысл, на самом деле здесь имеется в виду, знаете, вот когда, чем мир сегодня держится? Он держится бесами, которые рисуют сладости. Им надо тех, кто вырывается из-под них власти, они стараются мучить, задавить, задушить. Те, которые под их властью, они стараются им показать горизонт. Смотри, вот прекрасная жизнь, когда ты состоишься, когда ты добьешься, когда тебя будут уважать, когда у тебя будут деньги, когда у тебя будет то, куча удовольствий, еще чего-то. И вот они на этим всем садятся на шею, садят тебе своего идола на шею, и закрываются твои глаза, и ты кроме своего идола больше ничего не видишь. Всю жизнь туда отдаешь, неважно на что доказать там кому-то, что ты кто-то, или гордость тебя съедает, или тебе хочется перепрыгнуть всех, там построить что-то там, чтобы все ахали-охали, мало ли каких идолов, и вот садит тебе на плечи и сидит, сосет твою душу и держит тебя в этом плену. Но представьте, что однажды, когда начнется месть, и у человека не останется ничего за душой, ничего за душой, за что можно зацепиться и чем можно жить. Все горы падут, все высоты разрушатся, землетрясение такой силы, что ничего не останется.